Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний воскресный день именуется Церковью прощенным воскресением. А еще он именуется неделей воспоминания изгнания первых людей Адама и Евы из рая. Таким образом, все мы, потомки Адама, в их лице были выгнаны из рая. Вся человеческая природа была лишена Богом созданного для нас блаженства. Мы лишились того блаженного, счастливого положения, которое наследовали сразу по сотворении человека. Поэтому нам предстоит труд изучить из Божественного Откровения, а также из покаянного самопознания то, что мы потеряли. То есть какие-то известные и донесен до нас Господом Богом нашим сведения о рае, о Царстве Небесном, что, и о том состоянии блаженном, которое мы утратили. А в покаянном самопознании мы должны увидеть, кем мы стали по падении и почему нам нужен Спаситель, нам нужно спасение, подвиг. И для того, чтобы вернуть то состояние богообщения, мира, внутреннего гармонии, целомудрия, в котором человек был создан и в котором он должен пребывать в общении со святым, великим и славным Богом, своим Творцом. И это воспоминание Святая Церковь в этот день нам дает, чтобы мы подготовились к подвигу предстоящего великого поста, который является десятиной по отношению к году наших трудов, постов, воздержаний, покаянного исповедания особым образом. Мы должны каяться всю жизнь, и во время постов, и во время непостов, но Великий пост – это особое поприще покаяния, в котором мы еще раз пересматриваем себя, свое состояние, свою жизнь, свои дела, поступки, мысли, чувства, и опять настраиваемся на спасительный лад и примиряемся с Богом в Его великом для нас спасительном и славном воскресении. Что же мы потеряли, лишившись рая? Преподобный Иоанн Грецичник говорит, что покаяние – это есть осознание своей потери и усиленное стремление вернуть ее. Такое определение покаяния дал этот великий отец, память которого будет праздноваться этим великим постом. И мы должны вникнуть в эти слова, которые помогают нам еще вот с этой стороны сокрушить свое сердце и приложить покаяние, что мы не просто бедствуем, непонятно почему, мы не просто страдаем, мучаемся, несем иго падения своего, страшный груз греховности, и рабство у бесов, а что мы все это добровольно приобрели, отказавшись от послушания Богу и потеряв рай. То есть произошла замена. Мы не просто, непонятно почему вдруг в такое положение попали, а потому что отказались добровольно, поверив дьявольскому внушению против Бога, добровольно отказались от послушания Богу, согрешили грехом преслушания, вкусили запретный плод, чем нарушили пост, установленный Богом в раю для первых людей, и таким образом оказались в этом бедственном положении, изгнанники из рая, метлою смерти, сметаемые в узилища ада. Такое наше бедственное положение уже, когда мы рождаемся, как потомки Адама после его падения. Каждый из нас рождается в повреждении всей человеческой природы, которая сказывается в каждом из нас. Плюс добавляем свои личные грехи, страсти, и это и составляет нашу данность, то, что мы себя представляем. Наша задача в покаянии – все это познать, тщательно исследовать, изучить и отказаться от этого, возненавидеть, преодолеть, призывая Божью благодать на помощь, ибо без Бога и его благодати мы ничего не можем сделать, усвоить искупительные заслуги, совершить подвиг покаяния, перерождение и примириться с Богом, вернуть себе то блаженное райское состояние и во Христе даже превзойти Его, ибо во Христе мы можем не только достичь уровень первозданного Адама, а значительно превзойти Его в своем качестве и уже быть непреклонным на зло, непоколебимым, необратимым и неотпадным от Бога. И поэтому мы должны вернуться к повествованию Бытия, книги библейской, которую архангел продиктовал рабу Божию Моисею, пророку, и вдумчиво прочитать, что же случилось с первыми людьми. Мы видим, что Бог создал человека поэтапно, то есть сначала мужчину, затем от нее выделил женщину, ибо человеком назван мужчина и женщина. Поэтому идет разделение на два пола, половина и половина. И дается еще в раю благословение этих половин соединяться в одну плоть и через это размножаться и населять землю и блаженствовать вот на святой, чистой земле, общаясь с Богом. Но вот это райское состояние, это не только вот внешнее, чувственное, реальное, сад Эдемский, вот. Но прежде всего это духовное состояние созданных людей. Ибо человек является существом духовно-телесным. И вот как бы природа его разделена не только на мужскую и женскую, а на духовно-телесную. И он может пребывать и в чувственном раю, и в духовном раю. И катастрофа произошла не только в чувственном раю, а прежде всего в духовном раю. Ибо Бог есть Дух, и катастрофа людей произошла именно что они расстроили свой дух и уже не могли его согласовывать с Духом Божиим, ибо послушались падшего духа, падшего Херувима, который принял образ змея. И святые отцы церкви, богомудрые, богоносные, вдохновляемые Духом Святым, размышляли о грехопадении людей, писали, толковали и научали нас правильно понимать это наше начало. Если мы не поймем наше начало, то есть каким мы были созданы и что произошло в падении, то нам будет невозможно принести полновесное, полноценное, богоугодное покаяние. Ибо мы не знаем, в чем каяться, как каяться, и что перерождать, и что возрождать, и из чего восставать и воскрешать нам. Если мы не будем понимать, какая страшная смерть произошла после вкушения запрещенного плода Евой, а затем Адамом. И все здесь важно в этом кратком повествовании. И последовательность, и поведение первых людей, их самооправдание, и изгнание из рая, которое последовало за непокаяние, а не за согрешение. Именно за непокаяние изгоняется человек из рая. Так и сейчас, если мы и изгоняемся от спасения, то не за согрешение лишь, которые нам и неизбежны по падению, а за наше непокаяние, то есть за наше оправдание греха, за наше согласие с грехом, за наше непротивление ему, ибо этим мы свидетельствуем, что мы не хотим измениться, вернуться в прежнее состояние и быть с Богом. За это мы получаем адские мучения, погибаем и не спасаемся. Поэтому мы должны внять учением богоносных отцов и уразуметь, что такое для нас является рай, когда чувственный рай для нас сейчас недоступен. Но духовно мы еще в этой жизни можем приобщиться к духовному раю хождением через внутреннюю жизнь. Мы можем внутреннего человека своего ввести в это райское блаженное состояние, которому уже будет наследовать и внешнее помещение в рай или в Царство Небесное, в ту обитель, в какую мы своим качеством и состоянием будем иметь по милости Божией. Поэтому вникнем слову святого Григория Богослова, который говорил в толковании на описание Моисея следующие вещи. Деревья райские святой Григорий Богослов толкует как мысли божественные. А сад, который Богом был насажден, именует боговидением. То есть был, конечно, и реальный сад, и реальные деревья. Но для нас сейчас важно, как к нам это относится. Мы не можем попасть в рай сейчас, вот в земной жизни. Мы изгнаны, но как бы духовно мы можем вернуться туда, даже в нашей еще земной жизни, через покаяние и очищение. Но для этого мы должны понять, что вот эти деревья – это мысли божественные. То есть мы должны были бы питаться от плодов этих деревьев, вкушая божественные помышления. Это истинная пища нашему уму и нашему духовному человеку. Так как телесному человеку пищей являются внешние телесные плоды деревьев. А сад для нас – это боговидение. Мы понимаем, насколько высоко должно быть состояние духовного человека, чтобы он пришел к Богу видению. Блаженные, чистые сердцем, яко ти Бога узрят. То есть это состояние наступает после уже значительного преуспения в покаянии, когда от страстей греховных и всех чувств греховных очищается наше сердце, наш дух. Тогда открываются духовные очи к боговидению. И это и есть вхождение наше в сад эдемский, духовный. Духовное вхождение в этот духовный сад. И поэтому, что же было запрещено вкушать? Какой плод вот с духовной точки зрения, с духовного толкования было запрещено вкушать? Хотя внешне он совпадал с каким-то конкретным деревом, но это имеет духовное значение. И святые отцы объясняют нам, что Бог Адаму повелел, значит, пребывать во всех стихиях и качествах, заботиться, какие были доступны человеку, и размышлять своим умом, видя все, что Бог сотворил, видимое очам и видимое уму, то есть невидимое по своему взору. И из этого вот лицезрения Божьего творения прославлять Бога. Благодарить Его. И это бы было истинной пищей для духовного естества человека. И о своем естестве человек мог видеть и размышлять. Единственное, что было ему запрещено, это размышлять о божественном естестве. И это было запрещение не в смысле, что это возможно, а вот я, то есть Бог говорит, просто вот не хочу, чтобы вы этим занимались. Нет. Это было запрещение именно потому, что это невозможно. Потому что Бог и человек несоизмеримы. Человек есть конечное, ограниченное существо, хотя блаженное, совершенное было создано, но все-таки конечное, ограниченное существо и никак с Богом не может, с вечным, бесконечным, неизреченным, непостижимым Богом его сравнить невозможно. И поэтому попытка конечному, своим конечным измерять бесконечного, заведомо была обречена на неудачу, на ошибку, на прелесть. Поэтому Господь сразу избавил человека от этого ложного, возможного стремления, запретив вкушать от древа, которое позволяет познать божественное естество. Не в смысле познать, как достигнуть, а в смысле начать рассматривать. То есть запрещено было даже рассматривать, вкушать. То есть первое прикосновение к вкушению, а что ж такое из себя Бог есть? Вот это уже было запрещено. И это запрещение Бог не снимает и с нас, тем более уже падших, грешных, поврежденных умом. Тем более. И оно и в вечности не снимется, потому что Бог никогда не может быть поздно до конца, потому что у него конца нет. Он бесконечный. Поэтому сколько бы мы ни познавали, мы никогда его не можем познать. А значит, и понять, и оценить, как-то соизмерить. Это, к Богу это все неприложимо. Все наши человеческие способы, методы, они для Бога никак не работают. Мы должны смиренно принять, что мы творение Его, что мы человеки, а не Бог, тот совершенный. Если мы и можем именоваться богами с маленькой буквы, то по благодати, только потому, что мы от первоисточника, от Бога, берем все, и жизнь, и дух, и благодать, и все способности, то в этом смысле мы как бы боги. Но по природе, по своей бесконечности, мы не можем быть богами, потому что нас ее нету. Мы нуждаемся бесконечно в подпитке от вечного, ни от кого не зависящего, не нуждающегося ни в чем Бога. Поэтому совершенно справедливо Бог запретил вкушать именно от познания вещества, как душевредного делания. И именно здесь дьявол, который сам попался на этом, ибо согрешение дьявола, которое и сделало его сатаною и злым падшим духом, оно состояло как раз в том, что он в свое время еще до создания людей занялся рассматриванием себя и Бога, сравнением себя и Бога, и пытался уразуметь божественное естество через какие-то ему доступные видения, сопоставления, анализ, размышления. И в результате он пришел к ложному выводу, что по его ограниченному видению ему показалось, что он ничуть не хуже Бога, что он такой же сильный, мудрый и так далее. Он поставил себя по меньшей мере наравне с Богом. А если уже поставить себя наравне, то следующий шаг, а почему тогда не я правлю всем миром, созданным всей вселенной, а он, если мы равны? То есть зависть и бунт. Поэтому все истоки вот этого греховного начинания, зависть, бунт, гордость, происходят от заведомо ошибочного подхода пытаться ограниченному постигнуть естество неограниченного, конечному естество бесконечного. Если эта ложная попытка делается, мы знаем в математике, если число нападает на бесконечность, получается ноль всегда. Поэтому, а ноль – ничто. Поэтому человек или ангел, и в свое время, если они совершили эту ошибку, они на самом деле вместо того, чтобы быть богами, становились ничтожествами. Меняясь во всем, во внешнем виде, становясь отвратительными, мерзкими, гнусными существами, обложенными немощами, грехами. И затем падший Херувим в своей попытке все время оставаться Богом решил найти себе какого-то же, кем можно было руководить. Ну, что это за Бог, если в подчинении никого у него нет из тварей. Поэтому попущением Божьим он принял образ змея, как мы видим из Писания, и искусил женщину. жену Адама, Еву. Этот выбор падшего херувима был не случайен. У него выбирать-то было всего. Или Адам, или Ева. Поэтому можно было, конечно, бросить жребий и, так сказать, наобум выбрать первого встречного. Но нет. Он тогда еще был в небесных сферах. Как мы видим в книге Ивы, ходил на доклад Господу, клеветал там, имел участие. То есть он еще не был выгнан с неба. Поэтому он был в курсе некоторых дел небесных. И, конечно же, уж сотворение человека никак не могло пройти мимо него. Он видел, предался лютой зависти. И он знал порядок создания. И поэтому уразумел, что лучше начать с последнего. А последним был создан женский сосуд. Потому что он уже был создан от Адама. От кости Адама и плоти Адама. То дьяволу показалось, что легче было воздействовать на этот сосуд. И он не промахнулся. Поэтому последующие библейские указания в отношении женщины имеют под собой самое веское основание. Как произошел грех, в какой последовательности кто пал, и мы видим, что уже апостол Павел в Новом Завете это подчеркивает, вразумляет и говорит в отношении женщина, несмотря на то, что она в лице Святой Девы была поднята на самую такую непостижимую для нас высоту, честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим, и женская природа в этом сосуде была прославлена, но по отношению к греху немощь женского сосуда всегда остается больше, чем мужского. Это наша история. Мы наблюдаем этот закон в грехопадении. Конечно же, он пошел дальше. Поэтому святые отцы говорят, что когда дьявол перепробует все средства против подвижника мужского рода, да, то в последнюю очередь, уже когда все ничего не срабатывает, он употребляет женский сосуд. В последней попытке искусить человека, зная, что мужское сердце ввиду сотворения вот именно такого, что сначала был создан из персти Адама, затем от него, Ева всегда видит в женщине как бы свою часть. А своей части намного труднее отказать. Даже в каком-то искусительном требовании, в греховном требовании, как бы склонность все равно у мужчины к женщине всегда больше, чем к какой-то либо другой твари. Вот напрямую сатану мужчина не послушает. А вот женщина может поколебаться. Это мы видим, случилось с Адамом. Поэтому Адам был втянут Евой в недолжное. Первое, не имея опыта, Ева поверила на слово падшему херувиму, что запрещение рассуждать о божественном естестве – это фикция. Что Бог потому и запретил рассуждать на эту тему, что мы можем там что-то расколупать и узнать, о, а оказывается, то если я начну об этом думать, то я могу и Богом стать. Именно эту ложную мысль внушил сатана Еве. А она уже донесла Адам и убедила его, иначе бы Адам не последовал вкушению. И как бы внешнее вкушение только засвидетельствовало о внутреннем вкушении этого помысла. Ведь согрешение началось в помысле. Но как бы помысл был бы не виден. Его трудно было где-то зафиксировать, чтобы нам показать. Поэтому Господь мудро предусмотрел как бы и внешнее чувственное деяние, которое бы свидетельствовало для нас о внутреннем согрешении в помысле у Евы и у Адама. Так создан порядок. И грех пользуется этим же порядком. Он сначала приходит в наше помышление, а затем, овладев нашим духом, движет нас на недостойное, беззаконное или Богом запрещенное деяние. Но это то деяние и свидетельствует для нас, что мы уже изнутри погрязли в беззаконных помыслах и ощущениях и выразили это своим действием. Поэтому, читая о прострении руки Евы и Адама к запрещенному плоду, разумеем, что не за само физическое действие и срывание какого-то конкретного плода был наказан Адам и Ева. Это было бы слишком мелко, непонятно. Ну, подумай, жалко, что ли, Богу, чтобы это смоку съели там, или какой-то плод. Ну, отцы говорят, что, скорее всего, это было смоку, потому что и листья смоковничья, и поэтому Господь и проклял смоковницу, уже ходя по земле. Поэтому, как бы, что это смоква. Хотя некоторые говорят, что это яблоки, но Писание нам нигде не говорит о яблоках, а о смокве есть указание. Поэтому большинство отцов придерживалось мнения, что все-таки это было смоква. Но дело даже не в этом, какой конкретный физический плод был. Важно, что он собой прообразовывал, что он означал для нашего внутреннего человека. Теперь вы знаете. И как только ум Евы устремился по клевете и внушению дьявола поверить, что можно, кажется, подумать об этом естестве, поразмышлять, и тогда сравнить, а почему действительно, может, я буду Богом, он купил лукавый дух их на то, что вы будете как боги через одно вкушение. То есть через одно рассуждение, через одно рассматривание божественного естества вы станете богами независимо от Бога, без его ведома и желания. Вот до какой страшной хулы и безумия, ну, значит, подуськал сатана людей. Подбил, искусил. И они, не имея опыта, поверили. И если произошло это, то это уже страшное падение и извращение природы. Потому что, в принципе, мы понимаем, недостижимо познание божественного естества для творений. Поэтому был нарушен принцип основного бытия. Есть Бог, а есть твари. То есть нельзя заменить, и нельзя твари стать Богом. Вот, в природном смысле, в значении. Поэтому это заведомо ложный путь. А вот просто взять финик и съесть, никакой проблемы нет. И просто грех от того, что просто съел кто-то запрещенную конфетку, это намного меньший грех. Да, недоверие, неуважение, но все равно понять как бы вот глубину гордыни человека в этом поступке и последующее наказание, и знание решения всего невозможно, если мерить только одним фиником. это грехопадение. Ну, никак не понятно, ну почему, неужели жалко? Да, ну запретил, ну проверял. Ну, ладно, прости. Ну, мы же имеем, да, вот, мы же грешные люди, имеем детей, допустим, и что-то запрещаем им. А они что-то нарушают, наше запрещение. Но мы же не выгоняем после этого на улицу, на помойку. Ну, все, я тебе сказал, шоколадку не трогай, ну, иди в помойку. Значит, все-таки не в этом дело. Да, мы огорчаемся, можно наказать, поставить в угол, отшлепать, лишить чего-то там, какого-то утешения. Но это какая-то мера воздействия. Но мы не лишаем всего, а тем более общения с собой. А здесь люди лишились общения с Богом. И с источником своей жизни, смыслом своей жизни, лишились, и оно стало совсем другим. То есть уже там посредством жертвоприношений, там, и поклонений, молитв куда-то в пространство, вот, живого общения в духе, благодати уже не было. Они в этом смысле умерли. Смерть поразила человека сразу же в момент вкушения запрещенного плода, который есть, как мы знаем, вот, по Григорию Богослову, рассуждение или взирание на Божественное естество, что для нас есть погибельно. И оно требует наказания. Туда нельзя входить, просто невозможно. А попытка приводит к самым печальным последствиям. Из этого познания мы и начинаем свое покаяние. То есть познание как бы общей картины падения людей. Затем через собственное самопознание своего уже конкретного качества, состояния своего естества, которому присуще и общее падение, начиная вот с первых людей, и уже конкретные свои страсти, грехи, мы можем увидеть страшную картину уже как бы последствий этого изгнания и этого падения, что с нами сделал грех, и кто по благодати Божией сподобится этого видения, этого умозрения, благодатного видения себя, тот ужаснется, увидев, какими страшными уродами, монстрами, какими гнусными, мерзкими мы стали внутри себя. И если мы этого не видим, то это не значит, что это не так. Потому что Бог и святые ангелы, святое небо видит нас такими в реальности. И это самое страшное обольщение, когда, находясь в вот таком жутком состоянии, то есть мы и гнусно, мерзко, отвратительно выглядим, и еще и смрадно в духовном смысле, значит, распространяем это смрад от себя, гниение это и смерть эту. И вот в таком состоянии пытаемся идти там, в своем обращении на прямое общение с чистым, святым Богом, со святыми ангелами, со святыми очищенными, святыми человеками богоносными, думая, что, что если я вот человек, так я сейчас могу обняться, там, общаться, не понимая, не видя себя, и не, от нас шарахаются, от нас уклоняются. Потому что никто не хочет общаться вот с таким чудовищем, каким мы стали. И если бы это мы увидели как бы вот на внешнем плане, да, то есть, то это представьте себе человек, который весь в гнойных ранах, прокаженный, да он еще упал в туалет, да весь измазался, и это злосмрадие с этими червями всеми и прочее. И вот он к вам пришел, и на самом таком добром намерении хочет вас обнять, там, пообщаться с вами. А вдруг он увидел бы, что мы без оглядки бежим, все побросали и бежим, чтобы только он не, даже несколько десятков метров к нам не приблизился, и мы уже убегаем. И ему было бы непонятно, ничего, а почему от меня убегают? Я же нормальный, все хорошо, веду же.
живу, соображаю что-то. Вот. А он не видит себя. Вот то, что трудно представить себе во внешней жизни, что невозможно не видеть в таком состоянии, то, к сожалению, в духовной жизни это происходит. Мы себя не знаем, мы себя не видим. И мы поэтому грех не ненавидим. И поэтому нету с нами реального общения. Нас терпят на расстоянии, вразумляя, чтобы мы познали, кто мы, что мы. И затем начали очищение и одновременно исцеление. Потому что надо и грязь очистить, и гной, но надо же и исцелить природу, чтобы она новые гнойные струпья греховные не давала, остановить течь гноя. Не только уже имеющийся гной убрать, но и остановить источник этого гноя, исцелить, сделать целостным человеческое естество, вернуть его в состояние Адама, а затем и в блаженное состояние, принесенное Господом Иисусом Христом, войти в христианское совершенство и таким путем вернуться по духовному своему качеству в райское блаженное состояние. И первым признаком как бы примирения с Богом и вот как бы вкушением райского состояния и является мир Божий, который нисходит по благодати на человека. Об этом мире мы должны особенно заботиться и просить его: Господи, мир Твой дашь нам. Поэтому и Церковь устами священнослужителя и его действиями постоянно желает нам одного – мир всем, мир вам. Или мы в дом приходим, христианину, мы желаем этого мира. Если достоин будет обитатель, он получает с этим приветствием мир. Если нет, то мир уходит с тем, кто действительно Божий человек. И это очень важное качество и признак, по которому можно не ложно судить, действительно ли мы примирились с Богом. Потому что только целостность внутренняя и очищение значительное от греховных страстей позволяет пребывать в таком состоянии и из него уже мыслить, действовать, молиться, общаться. Но это состояние внутреннего мира еще не означает, что человек достиг совершенного безстрастия. Потому что некоторые путают и думают, раз есть мир, то уже и безстрастие. Безстрастие – это настолько высокое для человека состояние, что в новом начальному никакими словами объяснить невозможно. Если даже среди христианского совершенства есть три уровня – диаконский, священческий и епископский, и речь идет не о иерархическом, а как бы о внутреннем духовном, что человек становится диаконом по сердцу, значит, священником по сердцу и епископом высшим. То есть три степени сейчас совершенства существуют. То, значит, они отличаются, есть меньшие и большие. Но во всех этих случаях мир что пребывает, то, значит, еще действие страстей в какой-то мере сказывается и на людях, имеющих мир. И задача их хранить этот мир, приумножать, беречь, то есть делать и хранить, и еще достигать совершенного бесстрастия. Ибо тут страсти связаны. Какие-то, может быть, уже и бездействуют, но какие-то, если им не оказывать сопротивление покаянием, внимательной жизнью, молитвами, то они могут опять возобновиться или оказать сильное действие. Поэтому мы видим, что и святые некоторые падали, и Давид святой, и Соломон, и другие святые люди падали, уже находясь в большой благодати и святости. Почему? Потому что они еще не достигли совершенно бесстрастия, которое можно назвать состоянием неотпадности от Бога. То есть человек уже не обратим на зло. То есть что им не сделать, что не попусти, он уже никогда не обратится. А другое дело, когда Бог создает условия, существующие нашим немощам, и просто не позволяет нам пасть, скатиться и погибнуть. Но здесь нашей заслуги никакой нет. Потому что если изменить условия, мы уже развалились и полетели в самую бездну. Поэтому только благодаря милости Божией и Его защите, Его условиям, мы держимся, движемся, преуспеваем, но по качеству мы еще не можем остаться. Только нас оставить от них, все. Мы, как Иов, не понесем те скорби, которые он перенес, чтобы оставаться на помойке в гнойных, проказных трупах, потеряв все, и все, и детей, и имущество, и жену, и друзей, сделать врагами, и сидеть, и еще и Бога в этом славить. Это только кажется, что это легко. Мы-то не можем и маленького оскорбления снести, если честно посмотрим, от какого-то ближнего человека. Уже для нас это проблема большая. Поэтому Господь установил для нас существующий духовный закон или заповедь, которую доносит сегодня, в прощенное воскресенье для нас, в Евангелии от Матфея. И здесь, как вы слышали внимательно, это сегодня Евангелие, которое Церковь благословляет в сегодняшний день, надо связать с контекстом всей Нагорной проповеди, потому что это часть Нагорной проповеди. И сегодняшнее Евангелие, начинающееся словами: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Вот это и есть суть этого духовного закона. То вот эти слова «ибо», они должны к чему-то быть привязаны. А привязаны они, если мы выше посмотрим, что сегодняшнее чтение не вошло, к молитве Господней «Отче наш». То есть Господь сначала дал молитву «Отче наш», а затем, после окончания этой молитвы, сразу вот «Аминь» дает объяснение. То есть почему же мы просим в этой молитве: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то есть объясняю, что долги – это имеется в виду согрешения. То есть обиды житейские против конкретно, против нас. То есть какими люди могут только они оправдывать друг друга при отношениях, да? То простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Поэтому это заповедь, это духовный закон. Он, с одной стороны, является нам великую милость Божию, которая позволяет каждому из нас через прощение малых, незначительных, ничего не стоящих, временных, каких-то согрешений против нас от лица ближних, получить прощение своим великим, тяжким и безмерным грехам, потому что они сделаны по отношению к Богу. И они лишают нас вечности. Поэтому, с одной стороны, это великая милость, и так легко получить прощение своей бездны грехов через прощение малочасти ближним. Но с другой стороны, и, соответственно,
страшная часть этого духовного закона. А если не будете прощать людям в согрешении их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. То есть здесь уже человек связывается Богом в его грехах, и такому человеку нет никаких шансов на спасение. Поэтому мы должны уразуметь правильно этот духовный закон, чтобы он работал в нашей жизни, а не только был предметом умственного рассмотрения, книжку закрыли святую, поставили на полку и живем дальше. Совершенно не так, как Бог нас научает. Поэтому надо уразуметь, что стоит в этом духовном законе. То есть это просто внешняя мера. Ты просил, тебе просили. Или что-то глубже есть за этим. Конечно же, за этим стоит значительно более глубокое понимание и значение. Так же, как в раю, мы уже знаем, внешнее действие, когда рука Евы, потом Адам потянулась к запрещенному плоду, но это отразило их духовное, внутреннее состояние уже. То есть грех уже изнутри их поразил, а затем и внешне зафиксировался. Так и здесь. Вот это состояние непрощения нашим ближним от сердца искренно их грехов есть определенное духовное качество. То есть речь не идет, что я могу простить, а вот не прощаю. Тогда я дурак. Потому что я лишаюсь вечной жизни, хотя мог тут же ее получить. Безумец. А здесь показано о состоянии, о духовном качестве. То есть человек уже в таком качестве находится, что он не прощает. Он непримирим. А непримиримы бывают только бесы. И все это отягчено тем, что мы находимся в общих подобных условиях, одинаковых условиях на земле. То есть я грешен, немощен, и ближний конкретный грешен, немощен, и другой, и третий, и четвертый, и все остальные, с которыми Бог дает нам в этой жизни реально соприкасаться. Они и есть наши ближние. И мы общаемся так или иначе вот, в своей жизни, то и происходят какие-то между нами часто из-за греховности нашей несогласия, трения, конфликты, споры, разногласия, драки, войны и так далее. Потому что что-то кого-то где-то не удовлетворяет, страсти и так далее. Все, и происходит множество согрешений друг против друга. Мы говорим сейчас только о личном плане, не о церковном, там, государственном уровне, а только о личном плане. Этот закон только касается личного плана. Мы можем прощать грехи только против нас, личные грехи, но не грехи против церкви, Бога, там, государства. Это не тот уровень. Те грехи мы не можем прощать. Или там грехи против кого-то. Мы не можем прощать грехи другого человека, содеянный против кого-то. Только против нас. А об этом идет речь. И вот состояние, как бы, прощения согрешений, это есть состояние милости. Грешный человек, но милостивый сердцем. Сам грешный, но он понимает, что и тот грешный. И вот на этом понимании и построены его отношения. Но я же себе прощаю. Иду, споткнулся, упал, ударился. Но я же не хотел этого, не хотел. Ах, болит, потер шишку.
но простил себе.
Сказал, ну, сейчас буду внимательнее. А если это сделал другой человек, поставил мне подножку, я упал, то же самое сделал, набил шишку, то здесь уже я непримирим. Бываю. Как это? Ты мне подножку, и я, шишку. Вот на этом, а ведь происходит то же самое. Но почему-то в отношении к себе мы легко и быстро все прощаем. Как только это происходит от ближнего подобное что-то, все, уже здесь начинается. Все страсти кипят, и ненависть, и мстительность. И если такое состояние, нет сердца милости, то суд без милости, не сатоша милости. То есть мы попадаем под такой же суд. Поэтому идет борьба за качество. Поэтому Святая Церковь Великим Постом и положила нам молитву, составленную преподобным Ефремом Сирином, в которой идет прошение о неосуждении брата своего. Это есть качество. Это есть дар Божий, именно как качество нашего духа. Значит, даруй мне зрение мое прегрешение, и вследствие этого правильного, благодатного умозрения, которое прикует все мои взоры, мысли, чувства, что я погибающий, немощный, мерзкий, непотребный, изгнанный из рая и преданный аду человек, обреченный на эти мучения, и еще кого-то буду там осуждать, нету просто уже ни сил, ни времени, ни желания, ни возможности кого-то осуждать. И из этого состояния благодатного видения себя даруй мне не осуждение. То есть уже качество сделай, чтобы я не осуждал брата моего. А значит, и легко прощал все, что он против меня соделает. Поэтому прощение, способность прощения или способность милостивости, проявление милостивости, это напрямую связано с состоянием неосуждения. Поэтому просим не осуждения, получаем и способность прощения, и милостивости. Блаженны милостивые, яко пти помилованы будут. И вот за этой ступенькой блаженства идет чистота сердечная. Таков порядок, такова последовательность. То есть мы сначала стяжеваем милостивость, будучи еще в грехах, еще нечистым сердцем. Но милостивость очищает нас, и сердце становится видящим Богом. Мы доходим до боговидения. Поэтому неосуждение и милостивое сердце приводит нас к боговидению. А вот к милостивости нас приводит кротость. И алкание, и жажда правды Божией. То есть два предварительных блаженства, а еще ранее плач и нищета духовной. То есть вот эта цепочка блаженств приводит нас к милости. То есть если мы не погрузимся в нечто духовное, то есть не увидим, кто мы на самом деле есть, если мы не начнем себя оплакивать истинным плачем, понимая, кто мы, в каком мы бедственном положении, что мы утратили, мы никогда не сможем прийти в кротость. Овладеть собой. То есть порывы гнева, раздражения, ненависти будут постоянно уносить нас. И уж в таком состоянии ни о каком алкании, жажды, правды Божией быть не может. Не может ни кроткий человек жаждать правды Божией, когда он жаждет крови ближнего. Или его денег, или его еще чего-то. Он живет похотью. Отец похотью плоти и гордостью житейской. Он превозносится над ближним, поэтому позволяет его осуждать, ненавидеть, раздражаться над ним и так далее. Поэтому мы должны позаботиться через самопознание, прийти в плач, который рождает истинное смирение, и стать кроткими.
Кротость — это есть благодатное состояние, которое позволяет правильно, верно относиться к ближнему без его осуждения, но с видением его реального состояния качества, с поступлением по заповеди, если надо. Но внутренне все равно сердце сожалеет. Даже о самом ожесточенном, погибающем сатанисте, убийце, каком-то таком оголтелом, да? То есть, но все равно мы видим, что уже ничего нельзя сделать, он не слушает. Еретике, брахульнике, колдуне. Мы видим, что все, он повязан бесами, он служит им, он идет и выполняет их волю, ничего нельзя сделать, изменить. Но внутренне мы не радуемся этому, а наоборот, огорчены. Мы сожалеем, что человек позволил, хотя внешне отсекаем себя от его воздействия, предупреждаем других людей. А уж если он не такого, так тем более мы жалеем и покрываем, милуем, прощаем и молим Бога вразумить, помиловать этого человека, являя свою кротость отношений конкретным. Поэтому внутренне человек кроткий, он достигает милостивости, то есть состояния легкости прощения. Он не держит на человека зла, обиды, огорчения. Не держит. Вот это не держит. Не судит его строго. Не держит. Он просто относится. Отсюда слово прощение, слово простота. Просто. Делает как бы... Ничего страшного не произошло. Бог тебя простит. Я прощаю. Потому что я мог так же неуклюже поступить с кем-то. А сейчас вот ты подвернулся, ты неуклюже поступил, там, по страсти ко мне отнесся, оскорбил там, в личном плане. Именно меня, просто как человека. Обобрал там, и еще что-то сделал, какую-то пакость. Но ты попросил прощения, ты... Я тебя прощаю. Если человек обидел, оскорбил, но не попросил прощения, а пошел там себе дальше, а я все равно его прощаю. Потому что это мое наследство, это мое богатство. Потому что он взял на себя мои грехи и в вечность идет погибельную, мучительную, чтобы меня облегчить. Как он же мой благодетель, как же я могу ему не простить и не благодарить его за... Это. Если мы будем в духе реально видеть, что это так, то мы так и отнесемся к этому человеку. И тогда для нас заповедь, этот закон духовный живет, и мы будем им пользоваться, являя свое качество, и проверять, в том ли мы состоянии находимся, какое Бог от нас требует. Потому что это... Духовный закон оставлен как бы на произведение человека. Здесь Господь не говорит непременно только так, говорит, если вы, то и вам, а если нет, то и вам нет. То есть выбирайте заповедь на выбор. А чтобы мы могли правильно выбирать, мы должны алкать и жаждать правды Божией. Поэтому заповедано нам после Царства Божия искать наряду с ним правды Божией. Искать ее. В каждом конкретном случае мы ищем правду Божию, потому что мы ее возлюбили. Мы понимаем, что наша правда нас ведет в погибель, а правда Божия, наоборот, из погибели. Поэтому держимся за правду Божию. А правда Божия нам говорит, что надо прощать. Поэтому и с этой стороны мы убеждаем себя поступать по вот этому духовному закону, который милостиво Господь нам постановил, и мы можем воспользоваться своему спасению и облегчению. И дальше Господь переходит на непосредственно пост, научая нас, как правильно относиться вот к самому подвигу поста. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. То есть не надо никакими внешними действиями, внешним видом вот, подчеркивать свой какой-то подвиг. Вот поста сейчас, да, так далее, вот, ходить насупленными, значит, все, что... Это уклонение от простоты во Христе. Это потеря, это лишение. И если я пощусь, то я пощусь для себя, по своей немощи. Потому что я нуждаюсь в этом, а вовсе не для того, чтобы транслировать это всем людям. И уже если мы принимаем курс лечения, а иногда в виде инъекций, а иногда в такие места, что даже другим нельзя показать, то мы же не бегаем, не призываем всех людей и не показываем, о, какую хорошую инъекцию я получил в данное место. Нелепо хвастаться курсом лечения и транслировать его другим людям. Точно так в духовной жизни нелепо хвастаться своими реальными, уже не говорим о мнимых, а реальными подвигами или подвигочками маленькими, вот, что мы чуть-чуть себя подвинули, не съесть чего-то, воздержаться от мяса, от яйца, от молочной пищи и даже от рыбы. И сейчас пойдем и всем будем это показывать. Да избавит Господь нас от такого неправильного отношения, ибо истинно говорю вам, говорит Господь, что они уже получают награду свою. Получается, что мы можем через утечку вот такую получить награду от людей, похвалу, и уже от Бога ничего не иметь. А разве мы этого хотим? Разве мнение окружающих нас людей для нас важнее, чем отношение к нам Бога? И что нам эти люди помогут, если мы пойдем по смерти, по мытарствам? Поэтому... Когда постишься, помажь голову твою и умой и лице твое. То есть продолжай жить как бы внешне нормально, ничем не выделяясь особо. А постишься пред Богом, постись для себя. То есть приучай себя овладеть своим естеством, приучи себя к воздержанию, что ты владеешь пищей и прочими необходимыми для жизни вещами, а не они через страсть как бы владеют тобой. Тогда Отец, который в тайне видит тайны, воздаст тебе явно, то есть благодатью, которая явно будет свидетельствовать и в твоих делах, поступках, словах, что ты имеешь благодать. И если какая-то страсть до подвига поста тебя преследовала, мучила, одолевала даже, то после этого подвига будет явно видно, что уже она тебя оставила, или была связана, или побеждена вот, милостью и помощью Божией. То есть Отец воздает, не пост воздает нам, не подвиг наш воздает, но Отец умилостивляется и за наш посильный подвиг воздает благодатью. И все делает благодать. Поэтому благодарим мы Бога, а не благодарим то, что мы не ели яйцо, мясо и молоко. Это нелепо. И безумно благодарить, что мы что-то не сделали. Не украли, не убили. Значит, уже хорошие. И от мысли о посте Господь переходит как бы к сокровищам. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. То есть, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, здесь уже понятно, что речь идет о духовных сокровищах. Те, которые никто у нас отнять не может по смерти. То есть, о добродетелях, о духовных качествах, которые вырабатываются вот, различными средствами, в том числе и постом, который не мыслим без молитвы и плача. Но молитва без плача не мыслима. Поэтому истинный пост, когда мы воздерживаясь от пищи и других каких-то допустимых в другое время деяний, развлечений и так далее, то воздерживаясь от этого и сугубо сосредотачиваясь на Господе, на Его памяти, в Его имени, моление, сокрушение, покаяние, мы обязательно растворяем это воздержание плачем. И этим мы приобретаем и являем смирение и отличаемся от бесов. Потому что бесы есть духи сотворенные, они не едят, не пьют, но остаются гордыми бесами. И это им не вменяется в подвиг. И нельзя сказать, что бес постится, если он не пьет и не ест. Он не имеет в этом нужды. Вот. Поэтому само по себе лишение тебя всего-то еще ничего положительного себя не являет. Оно являет только тогда, если оно приводит нас к добродетели, воздержания и дает нам благодать Духа Святаго за эту добродетель. Тогда мы смиренно благодарим Бога, приписывая Ему все за приобретение этой добродетели и за все Его милости, а не себе. И мы стоим тогда смиренные, оплакивающие себя и имеющие. А если мы не имеем плача, то мы будем обольщаться, можем возгордиться своими подвигами и получить вместо приобретения только потери и в суе пройти поприще этого подвига. Поэтому да избавит нас Господь от суетного провождения этого поста. И, вспоминая вот, то, куда мы стремимся, то есть рай, Царство Небесное, как мы не спали, и вспоминая духовный закон о важнейшей, который мы можем получить прощение грехов, и это важнейший, непреодолимый для нас духовный закон, который обойти мы не можем. То есть, ибо если мы его обойдем, то есть не будем прощать ближним их согрешений, то нам никогда не проститься. Никакими способами другими мы не можем. А если мы и здесь стяжем милостивое сердце и будем прощать людям, то это является качество истинно кающегося христианина. И ему есть доступ к благодати, которой он и спасается. И да будет сие милостью и помощью нашего Господа Спасителя Иисуса Христа во Святой Троице Славимого. Аминь.